Махараджа Друва, прославленный сын Махараджа Утанапады, известен как очень возвышенный преданный, ибо он служит Верховному Господу с непоколебимой решимостью. Зная, что священные воды Ганги омывают лотосные стопы Господа Вишну, Махараджа Друва и по сей день, живя на своей планете, благоговейно окропляет этой водой свою голову. Он всегда с любовью и преданностью думает о Кришне, отчего сердце его нередко переполняют экстатические переживания. Тогда из полуоткрытых глаз Махараджи Друвы начинают течь слезы, и волосы на его теле встают дыбом. Комментарий. Того, кто неуклонно идет путем преданного служения Верховному Господу, называют вира-вратой, полным решимости. Служа Господу, такой преданный погружается в экстатические переживания, которые постепенно становятся все более и более сильными. Стоит ему вспомнить о Господе Вишну, как глаза его наполняются слезами. Это признак Махабхагаваты. Махараджа Друва всегда находится в таком экстатическом состоянии. Подобные признаки трансцендентного экстаза проявлял и Шри Чайтанья Махапрабху, особенно когда жил в Джаганатхапуре. Эти лилы подробно описаны в Чайтанье Чаритамрите. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая. Напоминает нам здесь, в этом комментарии, о цели того, что мы делаем. К сожалению, очень часто в рутине ежедневной деятельности мы забываем о цели. И мы начинаем ставить перед собой более маленькие цели. И в суете, направленные для достижения этих маленьких целей, мы забываем о цели высшей. Это на самом деле самое печальное, что может произойти с человеком. Особенно с человеком, который стал на духовный путь. Мы стали на духовный путь для того, чтобы в конце концов обрести любовь к Богу. Поэтому каждый раз, каждый день, каждую минуту мы должны напоминать сами себе о том, какова наша цель. Потому что если мы забудем о цели, мы никогда ее не достигнем. Сила Прабхупада в комментарии к 10 стиху, если я не ошибаюсь, 10 главы Бхагавад-гиты пишет, что если цель поставлена, то она достижима. Но если мы забыли о цели, мы не сможем ее достичь. Поэтому каждое мгновение человек должен понимать, что он делает и для чего он делает, почему он делает то, что он делает. Мы делаем все для того, чтобы обрести любовь к Богу. И Шрила Прабхупада пишет тут, что человек, который исполнен решимости для достижения любви к Богу, называется вира-вратой. Вира значит герой. Вира значит тот, кто обладает силой. И вира-врата означает, что человек дал себе обет, и он следует этому обету. Он идет к этому обету, не отклоняясь от цели. Он идет, сжав зубы, как бы тяжело ни было, и он хочет ее достичь. И только с таким умонастроением можно достичь цели. Только если человек стал вира-вратой, как Друва Махараджа, который маленький мальчик, сжал свои маленькие кулачки, сжал зубы и сказал, во что бы то ни стало, я его найду. Если он тот, кто может исполнить мое желание, я должен найти его. Где бы он ни был, в лесу или еще где-то. Я пошел. Я отправился на поиски Бога. Вира-врата – это настроение, с которым человек идет для того, чтобы цели достичь. И таково же должно быть наше настроение. И как Шрила Прабхупада говорит тут в комментарии, что если человек идет к Богу с таким настроением, то постепенно-постепенно этот экстаз преданного служения нарастает. Он углубляется. Наше ощущение того, что мы приближаемся к этой заветной цели, становится все глубже и острее. На самом деле мы все ищем экстаза. Так? Мы, может быть, не отдаем себе в этом отчета, так как Чайтанья Махапрабху говорит, что Шрила Прабхупада переводит первый стих Шикшаштаки, что это блаженство, которого мы все так ищем постоянно. Мы все ищем его, люди ищут его, не только мы. Все люди ищут блаженство. Все люди ищут экстаза. Почему они пьют? Почему они собираются и пьют? Почему они так любят пить? Потому что это химическое вещество дает им слабое суррогатное ощущение экстаза. Они пьют и ощущают экстаз. Я в экстазе. Так. Почему люди курят наркотики или употребляют их? Потому что они ищут экстаза, они хотят прийти в экстаз. Все люди ищут этого. Почему люди занимаются сексом? Ради этого же. Но люди, к сожалению, не знают, как найти экстаз, как найти подлинное духовное блаженство, ради которого мы созданы. Человек создан для того, чтобы найти его, но, к сожалению, люди не знают, где его найти и как его найти. И путь преданного служения – это путь постепенного углубления наших чувств. И здесь, в этом стихе, объясняется, что является истинной природой этого экстаза. Какова его истинная природа? Истинная природа экстаза – это не просто некая химическая реакция в нашем мозгу. Когда мы ввели в себя какую-нибудь гадость химическую, эта химическая гадость ударила нам в голову, и мы думаем, джай, я достиг цели жизни. Нет, тут в этом стихе очень хорошо объясняет Шукадева Госвами, почему Друва Махарадж находился в этом состоянии, почему стоило ему вспомнить о Господе Вишну, и слезы начинали литься у него из глаз, почему волосы на голове у него становились дыбом, почему голос его прерывался, почему испарина выступала на его теле. Потому что сердце его размягчилось. Вот говорится «клидьямана антахридаях». Это значит, что сердце его становилось мягким. И так как сердце человека стало мягким, то, соответственно, стоит ему вспомнить о Господе, о великом Господе, об источнике всего творения, который так добр ко мне, который послал меня сюда и который, тем не менее, не оставил меня здесь. Стоит вспомнить такому человеку или увидеть что-то связанное с ним, туласи, гангу, окропить свою голову несколькими каплями, как сразу же человек начинает рыдать и плакать. Потому что сердце его мягкое. До тех пор, пока наше сердце жесткое, тадашма шарам хридаят батедам, как говорит Шукадева Госвами во второй песне Шримад Бхагаватам, мы повторяем святое имя, Харинама Дьеях. Мы повторяем святое имя, но это не святое имя, это тень святого имени, это привидение святого имени. Это всего лишь пустая оболочка святого имени. Потому что мы повторяем ее не с тем сердцем. И сердце наше жесткое, оно заключено в эту броню. Тадашмашара. Ашмашара значит, что это железная броня. Покрепче, чем у Т-34 или еще у чего-нибудь. И так как сердце наше в этой железной броне, то мы ничего не чувствуем. И для того, чтобы эту броню разбить, разрушить, у человека должна быть эта вира врата. Он должен быть исполнен решимости. Он должен быть героем внутри. Он должен постоянно напоминать себе от этой цели и к этой цели идти. В противном случае мы иногда пытаемся, опять же, имитировать этот экстаз. И имитация экстаза, попытки наши притвориться, выдать себя за кого-то, кем мы не являемся, выдать себя за кого-то, кто выше, чем мы, чем за возвышенного преданного, это всего лишь то, что погружает наше сердце в еще большую броню. Это проявление обмана, который в конце концов лишает человека возможности эти экстатические ощущения, эту бхаву, эту любовь к Богу ощутить. Как есть замечательная история в Чайтанье Бхагавате про Харидаса Такура. Вриндавандас Такур, чтобы прославить великого чистого преданного, Харидаса Такура рассказывает эту историю. И он говорит, что однажды Харидас Такур проходил по улице, и он увидел, как в доме богатого купца собралась толпа в его дворе. Эта толпа смотрела за представлением заклинателя змей. Заклинатель змей пел песню. Его змеи раскачивались в такт с этим пением. Так, кто-то подыгрывал на мриданге. Мриданга, как это только бенгальцы могут. Мриданга стучала. Кто-то играл на дудочке. А заклинатель змей пел песню. И он пел песню, все заклинатели змей, кем бы они ни были, они поют песни про Кришну, который танцует на змее Кали. Потому что Кришна был изначальным заклинателем змей. станцевав на головах змея Кали, он приручил эту змею и заставил эту змею подчиняться себе. Так? И поэтому с тех пор для того, чтобы обрести эту мистическую силу, заклинать змей, люди совершают особое поклонение Кали Дамани, Кришне, Кришне, который обуздал змея Кали. И они учат специальные мантры, причем не только, неважно кто. Как мне рассказывали, что в Майяпуре живет один довольно известный заклинатель змей. Если вас укусила змея, то сразу же бегут к нему. Он проходит, читает мантру, и яд змеи теряет силу. Потому что яд змеи несет в себе часть сознания змеи. Так, по сути дела, это сознание змеи, у нее ядовитое сознание. И так как этот человек обладает мистической силой влиять или владеть змеей, то тогда он читает свою мантру, и яд теряет свою ядовитую силу. Так вот, этот заклинатель змей, живущий в Майяпуре, он мусульманин. Он повторяет те же самые мантры, прославляя Калия Кришну. Кришну, танцующего на головах змея Калии. Потому что это единственный способ, так или иначе, овладеть змеей. Змея никого другого не послушает, кроме изначального заклинателя змей, Калии Дамана Кришны. И этот заклинатель змей, в которого в тот момент говорится, что когда он начинал этот свой мистический транс, свое мистическое представление, говорится, что Анантешеша частично входил в его сознание. Анантешеша тоже змея. Так, и Анантешеша прославляет Кришну постоянно. И когда этот заклинатель змей начинал прославлять Кришну, то Анантешеша входил в его тело, и он входил в транс. И змеи танцевали, этот самый заклинатель змей танцевал, пел в полном экстазе о том, как Кришна танцует на головах змея Кали, как яд из этого змея выходит. Яд нашей скверны, нашей зависти, нашей злости, которую мы накопили в своем сердце. Когда Кришна танцует, этот змей сначала пытался сопротивляться, как мы сопротивляемся, когда Кришна что-то делает с нами. Но потом, в конце концов, он смирился, и смирение появилось в его глазах, пока Кришна танцевал. Это все описывало, и Харидас Такур проходил мимо, и он заслушался этим пением. Он не смотрел, как змеи танцуют. Он слушал, как этот заклинатель змей прославляет Кришну. И в какой-то момент он не смог сдержаться, он забылся. Он оказался там, на берегу Ямуны, на берегу этого озера, где жил змей Кали. Он увидел танец Кришны. Он упал в обморок. Все люди расступились в ужасе. Заклинатель змей перестал петь свое пение. Харидас Такур через какое-то время пришел в себя, он пустился в пляс, он стал петь, плясать, кричать, прыгать в полном экстазе. Так. И все люди с благоговением и почтением стояли и смотрели на него. Кто-то стал кланяться ему, пытался взять пыль с его лотосных стоп. И когда Харидас Такур пришел немного в себя и увидел эту сцену, он убежал сразу же, чтобы не испортили это его настроение. Тут же рядом стоял Браман. Этот Браман подумал: глупцы, Кали-юга на дворе. Люди поклоняются непонятно кому. Человеку, родившемуся в мусульманской семье. Кто может быть ниже? Я, возвышенный Браман, из высокой касты, чистый, который 3 раза в день повторяет «Ом бурбу ваксва». Мне не поклоняются. Этому Харидасу Такуру поклоняются, хватают его за стопы. Что такое? Только потому, что он тут, понимаешь ли, по земле покатался в пыли. Я тоже могу покататься. Если я покатаюсь, то тогда, конечно, наверняка. Если они ему так поклонялись, как же они будут поклоняться мне? Он бросился на землю и стал кататься, и слезы у него полились из глаз. Он стал кататься, когда этот заклинатель змей возобновил свое представление. Когда заклинатель змей увидел это, он страшно разгневался. Он подумал: негодяй такой, мешает мне заклинать моих змей. Он схватил палку и стал лупить этого брамана. Этот браман какое-то время пытался притворяться, что он в экстазе, что он ничего не чувствует, но долго ему это не удалось. С криком он поднялся и побежал, чтобы спасти свою жизнь. Заклинатель змей с чувством исполненного долга отложил палку и снова стал петь про змея, про Калию. Снова продолжил свое представление. И когда он кончил, один человек, который находился в этой толпе, смиренно сложил руки, подошел к нему и спросил: «Господин, не могли бы вы мне объяснить странное поведение? Когда этот мусульманин, этот дервиш, катался тут по земле, вы стояли и смиренно, сложив руки, с благоговением смотрели на него. А когда браман стал делать то же самое, вы стали бить его палкой. Не могли бы вы объяснить, почему вы поступаете таким образом? И тот сказал, говорится, что в этот момент снова Анантышеша вошло в него. Анантышеша вошел в него и стал говорить его устами. Анантышеша стал прославлять Харидаса Такура, так, как будто бы у него было 1000 языков. И он стал говорить, когда Харидас Такура это делал, все радовались. Счастье человека поднималось, сердце человека переполняло это любовь к Богу, потому что сам Кришна танцует, когда танцует Харидас Такур. Сам Кришна хочет посмотреть, как танцует Харидас Такур, которого переполняет любовь к Богу. Он делает это из любви к Кришне, потому что стоит ему вспомнить о Кришне, как сразу же сердце его захлестывает бава или экстаз. Он делал это из любви к Кришне, а браман делал это из зависти к Харидасу Такуру. В этом разница. В этом разница этих двух проявлений. Вот. И так как он делал это из зависти к Харидасу Такуру, то ничего, кроме побоев, он не заслужил. Он начал прославлять Харидаса Такура и говорить, что даже Ганга очищается, когда Харидас Такур подходит к ней. Ганга мечтает, чтобы Харидас Такур подошел, потому что любовь эта живет в его сердце. И в этом суть. До тех пор, пока у нас есть обман, он стал объяснять, что обман живет в сердце этого брамана. Обман – это желание почестей. Бхактивинода Такур объясняет, что обман – это основной порок всех обусловленных джив. В сердце каждого живого существа, попавшего в этот мир, живет обман. Этот обман, который на санскрите называется капата или кутинати, этот обман поселился в нашем сердце. И этот обман мешает человеку испытать настоящую бхаву, настоящую любовь к Кришне. Это то, что отделяет нас от Кришны. То, что вырастает как стена, стоящая между нами и Кришной. И до тех пор, пока мы эту стену не разобьем, до тех пор, пока мы ее не протараним, никакой речи о том, чтобы мы смогли испытать подлинное чувство, ради которого мы родились сюда, ради которого мы получили человеческое тело, не может быть. До тех пор, пока мы не изгоним этот обман из своего сердца. В этом суть, потому что обман – это самая большая наша проблема. Это то, что заставляет человека оставаться здесь, в материальном мире. Вот и... Суть в том, что мы можем притвориться, иногда мы притворяемся. Но для того, чтобы действительно бхаву обрести, человек должен работать. Это большой труд, духовный труд, который должен человек предпринять для того, чтобы в конце концов эту бхаву обрести. В противном случае это будет всего лишь притворство, и ничего хорошего от этого притворства нет. Как... И соблазн этого притворства очень велик. Вот. Мы... не можем испытать экстаз, мы читаем об этих экстатических проявлениях любви и думаем, ну когда же слезы появятся у нас на глазах. Иногда хочется протянуть там руку луковицей и натереть себе глаза, чтобы слезы потекли. Мы читаем, что человек, который любит Кришну, пение, прославление Кришны само вырывается у него из сердца. Он поет о Кришне. Это поет не его язык, это поет его сердце. Когда мы поем, у нас язык поет, и то не весь так, он у нас такой каменный, Хари Кришна. Но когда у человека есть любовь, то сердце его поет, ноги его сами пускаются в пляс, так он спонтанно начинает прославлять Кришну, спонтанно кричать. Мы читаем в «Нектаре преданности» об этих 32 вьябичари бавах. Это анубавы или проявление спонтанного экстаза, когда... Человек, испытывая это, ставит бхаву, постоянную любовь к Кришне, проявляет это внешне таким образом. Так, и там говорится о том, что этот человек поет, прославляет Кришну, танцует Кришну. И мы думаем, когда же я спонтанно затанцую? Так? У меня ноги приросли к полу, они каменные. Когда это случится? Единственное, что мы можем делать спонтанно из всех анубав, это спонтанно зевать, потому что зевание – это тоже один из признаков трансцендентного экстаза. Это у нас хорошо получается. Само собой. Все остальное нам приходится заставлять себя делать. Иногда мы пытаемся имитировать это, но имитация – это плохая вещь. Имитация, имитируя что-то, подражая чему-то, мы только еще больше погружаемся в обман. Как есть интересная история из буддийской традиции про одного учителя буддийского, который учил своего ученика, как погрузиться в самадхи, в сатори самадхи. Буддисты тоже ищут этого экстаза, и там тоже есть представление о том, как его достичь. И эта буддийская традиция, в частности, они там занимаются военными искусствами, но не ради того, чтобы достичь какой-то цели, а цели, которые ставят перед собой военное искусство, а ради того, чтобы погрузиться в самадхи. Этот учитель учил своего ученика, как погружаться в самадхи, стреляя из лука. Потому что самадхи, что значит слово самадхи? Слово самадхи значит сосредоточенный, полностью сконцентрированный разум. Так? Самадхи, дхи значит разум. И он учил, что для того, чтобы погрузиться в самадхи, ты должен отбросить все то, что мешает тебе. Ты должен отбросить свою, то, что отвлекает тебя, и ты должен целиком сосредоточиться на этом. Он говорил, объяснял ему, как нужно делать. Ты берешь этот лук, и ты не просто берешь лук, ты становишься луком. Ты становишься этой тетивой, ты становишься луком. Ты кладешь стрелу, и ты становишься стрелой. И ты выпускаешь стрелу, и ты вместе со стрелой летишь. И до этого ты уже стал этой целью, поэтому ты, стрела, летишь в самого себя, мишень. Так. И когда это случается, когда ты, стрела, соединяешься с мишенью, когда ты, твое сознание, достигает цели, которые ты поставил, то происходит вот это вот совершенство. И тетива, которую ты отпускаешь, издает особый звук. И по этому звуку ты можешь понять, что ты стал стрелой, ты стал тетивой, ты вошел во все это, и ты достиг своей цели. Так ты достигаешь совершенства. Ты растворился во всем этом, для тебя не существует ничего, кроме этого. Ты летишь туда, ты устремлен туда, и ты летишь. Так. Этот ученик, он стал пытаться. Так. Он все послушал, он услышал этот звук, он увидел, каким образом учитель выпустил стрелу, каким образом его сознание устремилось туда. Вот. Он все это понял. Он взял этот лук. Так. Этот лук, он берет этот лук. Теперь он ученик. У него сознание там где-то, там он думает о чем-то, еще ноги у него где-то тут, руки где-то тут, он весь по частям, весь разодранный, так, лук у него тут, он смотрит на этот лук, и думает, Хари Кришна, кладет стрелу и думает, сейчас стану стрелой, так, и он выпускает, и звук издает, бин, так, стрела летит в другую сторону, там мишень, там он, еще раз, бэнь. Он так и сяк пытается, все его сознание не там. Так. И он думает, как же мне достичь этого совершенства? И тогда он вдруг, пока он пытался, пока он приспосабливал лук, он заметил, что если лук поставить под особым углом, если слегка его согнуть, если так или иначе подойти, то тетива испускает почти тот самый звук, который нужно. Он обрадовался. Джай! Я почти что на границе этого совершенства. Он достиг совершенства в этой технике. Он так, как поставить лук, как его приспособить. Так? И он побежал, обрадованный, к своему духовному учителю. Духовный учитель, вот оно. Он поставил этот лук, пригнул его, так или иначе, сам согнулся особым образом. Он выпустил стрелу. Издался звук, и он торжествующе посмотрел на своего духовного учителя. Духовный учитель с жалостью посмотрел на него, губы скривились у него в отвращении, и он вышел. Точно так же и мы иногда. Мы пытаемся достичь чего-то, но так как эта цель очень далекая, так нужно работать, нужно так или иначе собрать себя всего в один кусок, нужно стать вировратой, нужно стать этой стрелой, которая летит к цели. Нужно превратиться во все это. Нужно отбросить все эти глупости, которые мешают нам, которые отвлекают нас. Нужно перестать смотреть по сторонам так, и считать галок на ветках, когда мы Хари Кришна повторяем. Нужно перестать смотреть телевизор. Нужно столько много суровых аскез совершить, что Друви Махараджи даже не снилось это все. Вот мы думаем, не найти ли мне определенную технику, так, под каким-то углом, так или иначе, что-то такое, так, формулу какую-нибудь, мантру какую-нибудь, так, технику. Это называется дамба-яги. Дамба значит гордыня. Дамба значит ложь, которая живет в нашем сердце. И мы пытаемся совершать ягью. Ягья значит жертва. И жертва значит, мы должны ее совершить, значит, что мы должны от чего-то отказаться. Но мы не хотим совершать жертву, и мы думаем, сейчас я какую-нибудь технику быстренько придумаю, и сразу же волосы на голове стынут дыбом. Сейчас что-нибудь такое, чтобы экстаз был, да, что-нибудь, какую-нибудь технику. Мы ищем этот секрет, но секрет мы ищем не там. Потому что на самом деле секрет заключается в том, что мы должны прилагать труд, огромные усилия для того, чтобы этой бхавы достичь. Вот как Рупа Госвами в «Нектаре преданности» объясняет, что бхава, так как внешние признаки бхавы, аштасатвика викару, вот эти изменения, происходящие в теле человека, дрожь, слезы и все остальное, легко имитировать, то настоящую бхаву можно узнать по анубавам, по истинным признакам экстаза. И он объясняет их ксантира вьякта калатвам, 9 признаков экстаза, ксантира вьякта калатвам, вирактир мана суньятам, ашабанда самут кандха, намаганас садаручи и так далее. 9 этих признаков. И если мы проанализируем эти признаки один за другим, то мы поймем, что эти 9 признаков не просто так появляются у человека. Что бхава – это сплав определенных качеств. Что для того, чтобы достичь этой бхавы, нужно обрести эти качества. И он начинает с первого – кшантир, и дальше авьятка калатра. Кшантир – значит терпение, кшантир – значит невозмутимость. Дальше авьятка калатра. Мы увидим, если мы будем анализировать этот список из 9 бхав, то что они не случайно идут в определенном порядке. Что каждая ступень преданного служения приносит человеку определенные качества. И каждая ступень преданного служения, на которой мы находимся, нужна для того, чтобы мы эти качества выработали. И пока мы идем со ступени на ступень, для того, чтобы достичь этого уровня рати или бхавы, поднимаемся со ступени на ступень в преданном служении, как бы добавляется по одному качеству на каждой ступеньке. И когда все эти 9 качеств соберутся в нашем сердце, когда они сплавятся, сплав этих качеств и даст бхаву, и даст экстаз. Так? Но если этих качеств нет, мы пытаемся сразу, нам хочется прыгнуть туда, да, на эту 9-ю ступеньку, туда, к бхаве, побыстрее. Экстазу хочу, хочу, чтобы слезы текли. Но при этом не хотим платить цену, которую за это нужно заплатить. Как говорится, ксантира вьякта калатвам, вирактир мана суньятам. Это те самые качества, над которыми мы с вами сейчас должны работать. Ксантир, терпение. Терпение, ксантира вьякта калатвам, это значит, что человек не теряет ни минуты зря, ни секунды зря. Каждую секунду своего времени он пытается использовать в сознании Кришны, чтобы развивать сознание Кришны. И это то, что человек практикует на уровне баджана крии. Так? Кшанти значит терпение. И человеку на более высоких ступенях не нужно терпение. Он и так в экстазе. Нам с вами нужно терпение и невозмутимость развивать. Что бы то ни было, в какой бы ситуации мы ни оказались, мы должны развивать себе это кшанти, терпение. Я хочу достичь Кришны. Я иду туда, я терплю, как бы тяжело мне ни было. Так, и хотя кажется, что никакой надежды нет, тем не менее, я тащусь туда к Кришне. Я каждый день повторяю свои круги, я стараюсь повторять как можно больше, как можно более внимательно. Хотя ум мой сопротивляется, я делаю это. Это значит кшанти. И практика баджана крии нужна для того, чтобы человек выработал в себе это качество. Оно не приходит само. Оно вырабатывается, если человек настроен серьезно. И дальше авьятта калатвам значит, что он каждую секунду своей жизни старается использовать сознание Кришны. Не тратит времени зря на пустые развлечения, на газеты, на телевизор, на дурацкие разговоры, на все остальное. Вот и дальше вирактир мана суньятам. Дальше, когда человек начинает работать над своими, над анартха-неврити, когда он пытается уничтожить анартхи, то виракти и мана суньята должны появляться в сердце человека постепенно. Мана суньята значит, что человек должен отказаться от стремления к почету. Виракти – это значит, что непривязанность или естественное равнодушие к материальному миру должно постепенно восходить в нем. И тогда дальше саму канха, ашабанда, все остальные качества, надежда. На уровне ништи самутканта и ашабанда появляются у него. Он чувствует, я маленький, я ничтожный, у меня нет никакой надежды, но тем не менее у меня есть надежда, потому что Кришна милостив. Тем не менее он может помочь мне это. И дальше на уровне ручи появляется намагана садаручи. Стоит произнести человеку слово Кришна, как у него появляется вкус к этому. И на следующей ступени у него появляется тадгунакхьяне, асактис тадгунакхьяне, привязанность к качествам Кришны. И дальше притистадвасатистхале, любовь к играм Кришны. Когда он постоянно пребывает во Вриндаване и живет в этих играх Кришны. Но это на более высоких ступенях. Нам с вами нужно думать о том, как развить себе кшанти и каким образом развить себе авьярта калатву, каким образом обрести виракти и мана суньяту. Если человек обретает это, то тогда бхава придет. Как Сила Прабхупада объясняет тут, что на каждом уровне, с каждым днем это ощущение Кришны должно углубляться. Наше чувство Кришны должно углубляться, если мы правильно идем этим путем. И для этого человек сражается со своими анардхами, со своими вещами, которые мешают ему, с препятствиями, которые мешают ему достичь Кришны. Постепенно он идет этим путем, и в конце концов он достигнет его. Как Рагунат Дас Госвами в Манахшикше объясняет, что мешает человеку достичь Кришны, с какими препятствиями человек встречается на пути к достижению Кришны. Так? Мы сначала становимся на этот путь, и у нас есть решимость. Мы хотим достичь этот путь. Так или иначе, Кришна по своей беспричинной милости послал Шрилу Прабхупаду, и Шрила Прабхупада вложил эту решимость. Он поставил перед нами эту немыслимую цель – достичь любви к Богу, бхавы. Вот. Но мы забываем об этом. И Рагунат Дас Госвами говорит, почему мы забываем об этом. Он начинает перечисление этих препятствий с указания самого главного препятствия, который, на первый взгляд, кажется очень невинным. Как по-вашему, что является самым главным и самым первым препятствием на пути к достижению этой цели? А? Невнимательность, лень. Еще более невинная вещь. Абсолютно невинная вещь. Сон. Пренебрежение. Он говорит, асадварта веша, он говорит, что на самом деле болтовня просто. Совершенно невинная, пустая болтовня. Он говорит, он сравнивает эту пустую болтовню, асадварта вешья, он сравнивает ее с женщиной легкого поведения. Так он говорит, что когда мужчина приходит к женщине легкого поведения, что она с ним делает? Она его обирает, как липку. Она поет его вином, он засыпает дурной. Так? Она грабит его. Она отбирает у него все, что ценного у него есть. И он говорит, что разговоры эти, пустая болтовня, подобны такой проститутке, которая отбирает у нас самое ценное, что у нас есть. Что самое ценное, что у нас есть? А? Решимость. Совершенно верно. Духовный разум, исполненный решимости. Мы обрели этот разум, который направлен к этой цели. Это самое ценное, что у нас может быть. И пустые разговоры забирают у нас, отбирают у нас, крадут у нас этот разум полностью. Он говорит, мана хараних. Она полностью, сарвадамана храних, полностью отбирает этот духовный разум. Так? Но даже если человек справился с этим, пустые разговоры, когда мы критикуем преданных, когда мы злословим, когда мы говорим непонятно о чем, напрасно тратя свое время, наше сознание сосредотачивается на внешнем мире, и мы лишаем себя возможности этого самадхи достичь. И дальше он говорит, если человек так или иначе справился с этим, он пытается контролировать свою речь, он понимает, насколько это важно, то дальше встают следующие препятствия. Какие следующие препятствия на пути нашем к этому самадхи? 6 препятствий. А? Общение с непреданными. Это интересно, что вот этот вот духовный разум, он описан Рупой Госвами. Духовный разум описан Рупой Госвами во втором стихе «Уцахан нищая дарят татадхарма правартанат» «Сангатьяга сатовритех». Это духовный разум. И, соответственно, в «Нектаре наставлений». И вот этот вот, то, что отбирает нас, то, что лишает нас духовного разума, описано в следующем стихе, когда «Праджалпаньяма аграха», да, когда человек начинает это делать «Аттяхара праяшасча праджалпаньяма аграха» «Санга, джана санга чалолиямча». Вот. Но дальше, даже если мы справились со всем этим, то что дальше случается с человеком? С чем начинает бороться дальше человек? С чем? С умом. Близко, тепло. С критикой мы уже справились, хорошо. С критикой мы разобрались. Мы уже больше не критикуем преданных, никогда. Мы уже отрезали себе язык на всякий случай. До стремления к почету мы с вами дойдем. Следующее. На человека нападает шесть разбойников. Рагунадас Госвами говорит, что шесть разбойников с большой дороги встречают его на этом духовном пути. Эти шесть разбойников хватают его за шею и начинают душить. Что нас душит? Кама. Дальше крода. Дальше лоба. Мада, моха, мацарья. Все это душит человека. Так он говорит, что эти шесть разбойников нападают на человека и хватают его веревками, веревками из его греховных действий, привычки греховных действий, хватают его за горло и начинают его душить. И если человек при этом... И что делает человек, который идет по большой дороге, на него напали разбойники, начинают его душить, что он должен делать? А? Кричать должен. Что он должен кричать? Кришна? Кришна ли? Помогите, да. Кому он должен звать на помощь? А? Да. Он должен звать преданных. Рагунадас Госвами говорит, что в этот момент, когда нас душит вожделение, душит гнев, душит жадность, душит наша иллюзия, душит мада, безумие, душит мацарья, зависть, когда человеку приступ этого нашел на нас, да, приступ жадности или приступ злости, приступ зависти, человек должен изо всех сил кричать и звать преданных на помощь. Звать тех, кто избавился от этого. Звать тех, кто не позволяет себе жить в соответствии со всеми этими принципами. И только они могут помочь. Только если в этот момент он окажется рядом с ними, в их обществе, только они могут спасти его от этих разбойников и прийти на помощь и разогнать этих разбойников. Дальше он говорит, что даже если человек справился со всем этим, даже если он отогнал этих разбойников по пути, на своем пути к Кришне, то что дальше подстерегает его? А? Нет, желание освобождения мы тоже там еще раньше избавились. Мы об этом не сказали. Нет. Слава, почет, да. Дальше он говорит, дальше тут человека настигает обман. Вот это вот качество, о котором мы говорили, капота, обман или лицемерие. Когда человек уже достиг чего-то, но он пытается свои достижения использовать ради собственного наслаждения. И он пытается, он идет по пути к очищению, так? Но при этом он начинает очищаться чем? Человек начинает, он идет по пути к очищению, это уровень таранга-рангини, когда человек как бы достиг чего-то в преданном служении. Вот. Но в этот момент обман, лицемерие, которое живет в его сердце, начинает его заставлять искать славы, почета, искать чего-то. И Рагунадас Госвами говорит, что кара-бара, мутра, мутре. Он говорит, что есть большой осел, не просто осел, кара значит осел, бара-кара значит большой осел. Так, большой осел, у большого осла много мочи. Маленького осла мало мочи, у большого осла этой мочи много. Этот человек берет эту мочу большого осла и начинает омываться в ней. И думать, о, какой я стал чистый. Я полностью очистился, так как некоторые люди занимаются уринотерапией для очищения собственного. Так они пьют мочу для того, чтобы очиститься. Точно так же и человек, идущий по духовному пути, достигший чего-то на этом духовном пути, почему-то решает, что теперь его очищение заключается в том, что все должны оказывать ему почет, славу, что вот он я великий гуру, я сижу тут, я проповедую вам, идите за мной, Хари Кришна. На самом деле он говорит, он берет лоту с этой мочой и начинает поливать себя ей. Вместо того, чтобы омыться в океане игр Радхи и Кришны, который действительно омывает человека, который смывает все остальное, он всю эту грязь, он омывается в этой ослиной моче, льющейся, как Рагунадас Госвами очень такую яркую картину рисует. Он говорит, это льющаяся моча, и мы подставляем себя под эту струю большого осла и думаем, вот он я, посмотрите на меня, я такой чистый, я только что в ослиной моче искупался. Вот. И дальше он говорит, дальше он говорит, что пратиштаса, пратиштаса, следующий стих называется со слов пратиштаса, что это чандали, это женщина, которая питается собачьей плотью, она танцует в моем сердце. Это чандали, это желание славы, пратишта. Это желание славы, желание почета, желание выделиться из всех остальных. Оно танцует в моем сердце, и до тех пор, пока я эту женщину не прогоню. А для того, чтобы прогнать эту женщину, я должен обратиться к чистому преданному. Я должен позвать чистого преданного, чтобы он прогнал из меня эту женщину, чандали, танцующую в моем сердце. До этих пор ничего хорошего не будет. До этих пор я никогда не достигну своей цели. Я никогда не достигну бхавы. Я никогда не достигну всего этого. И в этом суть. Мы должны очень четко понимать и не поддаваться на этот обман. Обман – это очень большая проблема, которая живет в нашем сердце. Лицемерие. Мы лицемерим сами перед собой. И люди придумывают различные способы, различные философии для того, чтобы, опять же, из-за своего лицемерия. Так? Из-за лицемерия появляются все эти возможные философии ложные, которые отделяют или лишают человека возможности цели достичь. Именно вот эта капота, склонность к обману, заставляет человека эти теории придумывать. Говорится, что садхана-бхакти, которой мы занимаемся, путь, которым мы идем, это труд. И мы трудимся для того, чтобы достичь садхи, цели. И цель садхана-бхакти, цель любой садханы, это бхава, садья. Садья, цель садханы, это бхава, достижение любви к Богу. Но она приходит не сразу. Мы не можем достичь ее сразу. Мы не можем обрести эту быстрорастворимую бхаву, да, как это быстрорастворимое кофе. Да? Вон она, пожалуйста. Люди хотят этой быстрорастворимой бхавы. Они говорят, ну зачем это нужно? Или они начинают придумывать различные теории. Они говорят, что не нужно следовать никаким правилам, что бхава это спонтанная любовь, поэтому давайте же будем спонтанно предаваться любви. И начинают предаваться этой любви, так. Вполне спонтанно. Они говорят, зачем эти правила? Правила сушат человека, так? Сердце человека высыхает из-за того, что он следует этим правилам. Но это глупость, это обман, это наша капота, обман, который живет в нашем сердце, заставляет человека эти все теории придумывать. Или они говорят, что какой смысл вообще эти регулирующие принципы? Как мы можем обрести любовь, если мы не будем заниматься сексом, правильно? Так. Но откуда у нас любовь в нашем... Как сердце наше размягчится, если мы сексом не будем заниматься? Наше сердце стало таким каменным от того, что мы отказались от этого. Правильно, да? Это капота, обман, который живет в нашем сердце, заставляет человека придумывать все эти глупые теории. Так как будто бы человек... Как будто бы секс делал когда-либо сердце человека более мягким. Так как будто бы человек не может испытывать любовь без секса. А что по отношению к своим детям, да, нужно обязательно с ними сексом заниматься, чтобы их любить. Это все обман, лицемерие, которое живет в нашем сердце и заставляет человека это делать. Правила нужны. Для того, чтобы достичь цели, человек должен следовать правилам. Как, например, кто-то может сказать, я достиг спонтанного уровня в своем вождении автомобиля, мне больше не нужны никакие правила. Так? Но если человек будет спонтанно ездить по дороге, так? Для чего нужны правила дорожного движения? Для того, чтобы люди могли достичь цели, чтобы они могли выехать из одного пункта и приехать в пункт назначения. Если правил не будет, то никто цели не достигнет, все столкнутся по дороге. Так? Или, естественно, если вы живете на земле спонтанного преданного служения, Бхарата-варша, то там не нужны никакие правила. Да? Там в Индии люди ездят без правил и каким-то образом цели достигают. Но это уровень Рагануга-садханы, так? Это очень высокий уровень. Нам нужно следовать этим правилам, идти этим путем до тех пор, пока мы, идя этим путем, не обретем качества, необходимые для того, чтобы цели достичь. Пока терпение не появится в нашем сердце, пока авьярта калатра появится, когда мы будем ценить каждое мгновение нашей жизни и каждое мгновение нашей жизни посвящать мыслям о Кришне. В этом сути, в этом цели. Если мы цели в конце концов не достигаем, то никакого смысла в том, что мы делали, нет. Нет никакого смысла делать что-то и не достичь цели. Это самая большая беда и самое большое несчастье, которое может постичь человека. Как был один... римский философ, хотя он был римлянином, млечхой и яваном, его звали Эпиктет. Он, тем не менее, был мудрым человеком. Он был рабом, вольноотпущенником. И он сказал одну очень важную вещь, очень интересную вещь, о которой нам стоит иногда задуматься. Он сказал, что лошадь, если она не может кукарекать по-петушиному, она из-за этого не расстраивается. От того, что лошадь не может кукарекать, ну, в общем-то, лошади все равно. Почему? Потому что лошадь рождена для того, чтобы быстро бегать. Лошадь расстраивается, когда она лишается этой способности, быстрому бегу. Значит, он говорит, собака, она не расстраивается, если она лишается каких-то качеств, которые ей не присущи. Но если собака лишится своего чутья, ради которого она создана, то это никчемная собака, никому не нужная собака. И это самая большая потеря, которую собаку может постичь. Он говорит, точно так же человек, если он не может там достичь каких-то необычайных высот, победить своих врагов, стать очень сильным, то ему не стоит из-за этого расстраиваться или стать очень богатым. Но если он лишается того, ради чего он создан в этот мир, ради чего он родился, если он лишается способности любить, которая единственно присуща человеку, так, если он лишается этой способности, не развивает в себе эту способность, то этот человек самый несчастный человек. Все это все равно ему не принадлежит. Все это он потеряет. Единственное, что ему по-настоящему принадлежит, единственная наша собственность, что нам принадлежит по-настоящему, это способность любить. И если мы утрачиваем способность любить, то это самая большая потеря, потому что мы утрачиваем все. Мы лишаемся то, ради чего мы здесь существуем. И вся наша жизнь становится бессмысленной. Вот и в этом смысл этого стиха, что в конце концов человек должен стать вира-вратой. Он должен поставить перед собой цель, идти к этой цели. И не успокаиваться до тех пор, пока этой цели не достигнет. Если он идет этой целью, к этой цели, путем, который указали великие ачарьи Шрилы Прабхупада, если он идет, постепенно поднимаясь со ступеньки на ступеньку, постоянно занимаясь преданным служением, то эта любовь рано или поздно проявится в нем. Более того, она уже проявляется сейчас. И она сейчас на нашем с вами уровне проявляется в том, что мы сражаемся со своими анархами, то, что мы повторяем 16 кругов, то, что мы следуем регулирующим принципам, как бы тяжело нам ни было, что мы, сжав зубы, делаем все это. Это уже любовь, это уже бхава в каком-то смысле. Пусть она еще не имеет всех привлекательных черт бхавы, но это путь к бхаве, потому что путь к цели не отличен от самой цели. И если мы этим путем идем, то мы ее рано или поздно достигнем. Если же мы попытаемся прыгнуть куда-то туда, так, или попытаемся изобрести свой собственный путь к бхаве, так, через тантрический секс или еще через что-нибудь, то мы лишимся того, ради чего мы родились. Из-за собственного лицемерия, из-за обмана, из-за этой капаты, из-за этой дамбхи, которая живет в нашем сердце. Вот. Спасибо большое, я уже слишком долго злоупотребляю вашим вниманием. Хари Кришна. Наверное, уже надо кончать, да? Может быть, вопросы какие-то есть? Хари Кришна. Есть какие-то? Как сделать садхану более сочной? Откуда сок берется? Так, сок берется. Садхана становится высушивающей и сухой тогда, когда человек забывает о цели. Когда он помнит о цели, когда он помнит то, ради чего он этим занимается. Если мы забываем об этом, это превращается в сухой и бессмысленный ритуал. Так? А когда мы, скажем, любая вещь, если, скажем, мы делаем что-то, и мы не знаем, ради чего мы это делаем. Нас заставили это делать. У нас у самих нет этой цели. Так? Кто-то заставил нас это делать, и мы будем это делать, и это будет очень скучно, мы будем делать это нехотя, и это не будет приносить нам удовлетворения. Но если мы сами поняли, что вот моя цель, и для достижения этой цели мне нужно это сделать, так, то сразу же у нас та же самая деятельность будет доставлять нам необычайное удовольствие. Так? Если человек хочет сделать свою квартиру красивой, так, и он хочет это сделать, у него появился этот прекрасный образ, эта мечта розовая, так, квартира с какими-нибудь там стенами, с моющимися обоями, он будет клеить эти обои, слезы любви будут течь у него из глаз. Он будет делать это будет не скучно. Потому что этот образ будет стоять у него перед глазами, и он будет видеть, что с каждой наклеенной обоиной этот образ приближается к заветной цели. Он идет туда. так. Но если он просто наемный рабочий, который, ну, конечно, у него есть цель заработать деньги, и ради этого он это делает, но сам по себе процесс не доставляет ему удовольствия, потому что он не видит, каким образом этот процесс приближает его к цели. Если мы занимаемся садханой и понимаем, что такое садхана. Садхана, слово санскритское, происходит от санскритского корня садх. И садх значит достигать цели. Поэтому садья – это цель. Если мы понимаем, что садхана – это не просто так, не просто ритуал, а что-то, что приближает нас к цели, то тогда ощущение будет совершенно иное, отношение к этому будет совершенно иное. Безусловно. Мы все несем ответственность. Духовная жизнь значит ответственность. Духовная жизнь, смысл духовной жизни, суть духовной жизни заключается в том, что человек принимает на себя ответственность за себя, за всех остальных. И чем в большей степени он духовно развит, тем в большей степени он принимает на себя ответственность. Как пример Васудевы Даты. Так он хотел принять на себя ответственность за грехи всех людей. Тем на более высоком уровне человек находится, тем острее он эту ответственность или бремя ответственности ощущает. Вначале мы должны ощутить ответственность перед самим собой. Мы приняли какие-то обеты. И перед самим собой мы должны ощутить вот эту вот ответственность за то, чтобы изгнать из своего сердца кутинати, капату, склонность к обману, к лицемерию. Вот. Но тем дальше мы продвигаемся, тем в большей степени мы чувствуем. В этом суть, собственно, проповеди. Мы проповедническое миссионерское движение. Миссионерское движение значит, что каждый отвечает за всех. По крайней мере, за тех, кто рядом с ним. Это значит, что человек принимает и хочет принять ответственность за людей, которые находятся там за пределами этого здания, за всех остальных, за их страдания, за их муки. И если мы понимаем причину этих мук и страданий, то мы, соответственно, принимаем ответственность за это. И наша ответственность, наша обязанность все формы этого обмана изгонять из нашей практики, из нашей философии, вот, пытаться так или иначе проповедовать так, чтобы этого не было. Но для этого нужно сначала свое сердце изгнать, потом избавить от этого. Тут очень это сложный вопрос, потому что общество преданных, с одной стороны, должно быть милосердным. Оно должно быть, с одной стороны, открытым очень, а с другой стороны, мы должны хранить свою собственную чистоту и не позволять вот этому вот лицемерию пройти сюда, проникнуть сюда, и таким образом мы должны защищать. Поэтому тут нужно как бы с одной стороны пытаться сострадательно пытаться объяснять, в чем беда, но если человек упорствует, то тогда надо провести определенную границу, потому что если это лицемерие проникает, то это очень плохо. Если все эти странные теории проникают, то это очень плохо, это разрушает, в конце концов, все. Вот как, например, сейчас теория ритвиков. Это совершенно типичная форма такой вот ку-сидданты. Так, есть сидданта, есть ку-сидданта. Вот. Обман или капата порождает ку-тарку и ку-сидданту. Ку-тарка – это ложные аргументы. Аргументы, которые выглядят логичными. Так, потому что любая ложная теория всегда базируется на каких-то аргументах. Эти аргументы, как правило, достаточно убедительные. И что берется, каким образом кусиданта возникает? Это то, как работает наша капата. Берется какие-то факты реальные. Так, и эти реальные факты... Потом делаются определенные логические умозаключения, так, и в какой-то момент происходит маленькая подмена, небольшая подмена. И дальше человек начинает, и в конце концов делается ложный вывод. Так, и человек говорит, смотри, Вот он этот вывод, он очень логичен. Смотри, вот это факты. И он говорит, это факт, это факт, это факт, это факт. И ты говоришь, да, действительно, это факт. И это факт, и это факт, и это факт. И это правильно, и это правильно, и это правильно. И ты говоришь, ну, значит, так оно и есть. Значит, этот вывод так и есть. Но человек не понимает или как бы теряет из виду вот эту маленькую кутарку. Маленький ложный аргумент или подмену, которая произошла в какой-то цепочке логических умозаключений. Он думает, смотри, сколько фактов, действительно, и тут, и тут, и тут. Все правильно, правильная теория, значит, вывод тоже правильный. И так как капата живет в сердце человека, склонность к обману живет в сердце человека, он с охотой принимает эту кусиданту и живет, начинает жить в соответствии с этими принципами. Вот как, это удивительно, вот теория ритвиков – это поразительная вещь в этом отношении. Удивительно, там столько всего понастроено, столько логических умозаключений, факты, масса фактов, огромный материал фактически. Так? И в конце концов, вот этот вот маленький ложный вывод. Почему? Потому что люди хотят сами так или иначе находиться на каком-то уровне. Но это отдельная тема для отдельной лекции. Но нужно ограждать общество от кутарки и кусиданты. Поэтому наша сиданта должна быть бхакти-сидантой.
Чем отличается стремление преданного? Как говорится, есть преданного желание, чтобы служение другого не мешало его собственному служению, а есть желание практиковать.
В чем разница между просто желанием критиковать или между желанием оградить свое служение от нападок других зловредных преданных, которые мешают нам служением заниматься? Ахайтуки апратихата, преданное служение. Если это преданное служение, ему ничто не может помешать. Оно непрерывно, потому что оно хайтуки, у него нет корыстных мотивов, и ничто не может помешать, потому что преданное служение – это внутренний процесс. Никто не может нам служить Кришне, никто не может нам помешать думать о Кришне. Так. Кто может помешать нам думать о Кришне или запретить нам это делать? Никто, кроме нашего собственного ума, который говорит нам, что ты о нем думаешь? Вот тут галки сидят, почему бы тебе их не соседать? Раз, два, три, четыре. Столько всего интересного в этом мире. Но, естественно, что наше практическое преданное служение необходимо нам для того, чтобы мы могли сосредоточиться на Кришне. Если нам мешают это преданное служение выполнять, то нужно понять, либо тут разные могут быть варианты. В любом случае, первое, из чего мы должны исходить, никто не может помешать нам служить. Никто не может помешать нам предаваться Кришне, никто не может помешать нам думать о нем, никто не может помешать нам любить его, кроме нас самих. Вот. И если мы критикуем других преданных, у нас может быть серьезное основание для этого, но это возможно. Как, например, Шукадева Госвами критикует в Шримад-Бхагаватам некоторых людей достаточно сурово. Он говорит, ах, эти падшие домохозяева, грехометхи, они ночью непонятно чем занимаются, днем думают о своих родственниках, ночью там либо спят, либо занимаются сексом. Очень суровая критика. Так, но это не праджалпа, потому что он делает это из сострадания. Если мы пытаемся говорить о чем-то, и при этом о каких-то недостатках человека, и при этом нами движет сострадание, к этому человеку, то мы можем это сказать. Если мы пытаемся говорить о недостатках, и при этом мы испытываем такое сладкое, экстатическое чувство радости, я увидел у него недостаток, злорадство, то на самом деле мы увидели этот недостаток в самом себе. Мы можем увидеть этот недостаток в другом, только потому что он есть у нас. Вот, поэтому все зависит от мотива. Если мы делаем это для того, чтобы помочь другому человеку, да. Если мы делаем это для того, чтобы как-то оградить свое служение, мы можем это делать, но не обязательно его критиковать. Нужно попытаться объяснить ему, что он хочет сделать, что мы хотим сделать. Вот. И при этом нужно испытывать сострадание. Точно так же, как все эти, скажем, кусиданты. Мы можем их, ложные теории, мы можем о них говорить, но если при этом движет нами какое-то злорадство или желание доказать собственную правоту, то это ложь. Это тот же самый обман. Доказать только, что мы правы. Нет. Мотивом нашим должно быть сострадание. То, что мы видим, мы понимаем, это причина страдания человека в конечном счете. Причина боли его, причина мук будущих. Если это движет нами, то тогда мы обязаны сказать об этом. Рагхунатха дас Госвами говорит, что единственный, кто может избавить нас от этой пратишти, от желания почести, это преданный, у которого этого желания нет. И если мы увидели этого преданного, как Рупа Госвами в «Нектаре преданности» приводит стих, иллюстрирующий то, каким образом действует на человека преданный. Это иллюстрация Саду Санги. Это стих, сочиненный самим Рупой Госвами. И этот стих говорит, что «я увидел человека». Этот человек шел по дороге, и он пел святое имя. И святое имя вырывалось у него из уст, и при этом слезы текли у него из глаз. Волосы у него стояли дыбом, дрожь сотрясала его тело. И с тех пор, как я его увидел, всего лишь на мгновение он попался мне на пути. Он как бы встал у меня на пути моих глаз. И я в первый раз увидел его. Но с тех пор, как я увидел его, я утратил всякий интерес к материальным делам. И этот образ человека, поющего святое имя, не выходит у меня из головы. Я помню о нем. И все остальное ушло вместе с этим. Когда мы видим такого человека, или когда мы медитируем на такого человека, на его качество, на его образ, то это единственный способ изгнать желание почета, славы, пратишту. Если мы знаем человека, который полностью свободен от этой мана-шуньеты, который понимает, что все это ложь, то нужно думать о нем. Нужно вспоминать его, нужно просить его о какой-то защите и милости. И когда эта милость придет, то тогда мы сможем избавиться от этого. Да. Потому что пустословие лишает человека решимости. Пустословие расслабляет человека. Пустословие делает его разум очень слабым, расслабленным, несильным. И это значит, что у него нет вот этих качеств. Утсахан нищая даря татат карма правартанат. И он какое-то время тут тусуется. В обществе преданных. Пришел потусоваться сюда. Это хорошо, лучше он пусть тут тусуется. Но в конце концов ему нужно эту решимость обрести, а для этого нужно избавиться от склонности к пустословию. Сила Прабхупады ки джай, Шримад Бхагаватам ки джай, Гаура Премананда.